Все, здравствуйте! У нас сегодня с вами продолжается тема истории религии. Ну, как сказать, введение в историю религии, не совсем история религии, потому что, конечно, все за это дело не охватишь. В связи с этим я бы хотел начать наше с вами занятие тем, чтобы посоветовать вам еще дополнительную литературу для тех, кто интересуется. Ну, во-первых, такой автор, его фамилия Торчинов. Книга называется «Введение в буддологию». Это курс лекций. «Введение в буддологию». Я, по-моему, в прошлый раз вам не говорил, да? Не говорил. Мы в прошлый раз говорили об общих таких вещах. Вот. В целом, как бы, история религии. А сейчас вот я хотел несколько книжек, которые касаются конкретных религий. Потом следующий автор – это Максимов, фамилия. Книга называется «Религия креста и религия полумесяца», двоеточие, «Христианство и ислам». И, наконец, последнее, тот же самый автор Максимов, книга называется «Иудаизм». Вообще, я вот что хочу сказать, потому что если у вас есть у кого-нибудь цифровые носители и желание читать книги на цифровых носителях, вы можете ко мне подойти, я вам перепишу целую небольшую библиотеку по СТГУшную, где есть разные темы, помимо прочего, история религии. Повторюсь, да, мы не можем за два занятия охватить вообще, рассказать про все религии существующие, да, и даже про самые крупные. Вот, поэтому приходится выбирать. В связи с этим мы сегодня с вами поговорим немножко в самом начале о древнегреческой религии. Самые какие-то общие слова вспомним, скажем. Потому что древнегреческая религия, она опосредованно повлияла на христианство. Ну, не то, что повлияла, да, а, скажем так, в момент распространения христианства господствующее положение в мире занимало как раз древнегреческой и древнеримской религии. Поэтому хорошо бы представлять, а впоследствии наши с вами святые отцы и богословы, учителя церкви, они переосмысляли многие положения древнегреческой философии в христианском смысле, и поэтому, в принципе, ну, как сказать, полезно знать историю этого вопроса. Пару слов я скажу. А потом мы немножко поговорим о такой религии, как иудаизм, в связи с тем, что также она нам, ну, как сказать, некоторым образом родственная, если можно так выразиться, да? Если успеем, то, может быть, затронем ислам. Но я думаю, что, скорее всего, не успеем. Значит, для начала я бы хотел вспомнить наш с вами материал прошлого занятия, тезисно, очень кратко вспомнить, да, о том, что существуют вообще различные подходы к пониманию религии. Две таких крайности. Первое – это то, что когда-то существовал человек, но при этом религии не было, и с течением времени она возникла и эволюционировала из самых простых и низших форм к более высшим формам. От магии к жертвоприношению, впоследствии к философии, а затем к науке, да, и так далее, как, например, считал Гегель, как средство познания мира. Или, например, возникла из неправильного анализа пограничных явлений, то бишь сон, и так далее. Вот. Вторая, так сказать, точка зрения, противоположная ей, это теория промонотеизма, которая говорит о том, что религия человека сопровождала всегда в течение всей истории его существования. Более того, вначале она принимала более высокие формы, затем с течением времени человеческое сознание деградировало. Связано это с тем, что история религии, точно так же, как и любая гуманитарная наука, занимается интерпретацией фактов, не только поиском фактов, да, раскопками там какими-нибудь и так далее, а во многом интерпретация. Интерпретировать факты можно абсолютно по-разному, поэтому в зависимости от того, какой ученый занимается предметом, такие выводы у него в итоге и получаются. Когда в 18-м, начале 19 века в основном господствовало рационалистическое сознание в обществе и занимались историей религии люди атеистического мировоззрения, либо откровенно атеистического, либо такого с очень сильным рационалистическим уклоном, соответственно, они вот подобные вещи находили. С течением времени к анализу, к вопросу этому, к анализу подключились люди церковные. Вот. Ну, дело в том, что у церкви в 17, 18, 19 веках отношение к науке было сложное, в особенности и на Западе, да, да и у нас тоже. Вот. Связано это с тем, что очень часто люди, которые занимались наукой, они параллельно занимались какими-то оккультными там, вещами, и поэтому у церкви было противоречивое отношение. Кроме того, это было связано с осмыслением древнегреческой философии, о которой я сегодня еще скажу. Вот. Поэтому только с течением времени церковь, собственно говоря, взялась за науку серьезно. Вот. Ну, я имею в виду, в первую очередь, западная, но в том числе и наша. Восточная. И когда, собственно, взялась, тогда и, так сказать, дело сдвинулось с мертвой точки в этом вопросе. На данный момент времени абсолютно доказанным является, ну, то есть, как сказать, не существует ни единого доказательства того, что когда-то существовали люди, при этом религии у них не было. Да, это как бы главный такой основной отправной пункт, основной тезис науки, истории религии. Многие теории, касающиеся вот, возникновения религии из-за чего-то, да, например, из-за страха перед природой, они легко и непринужденно опровергаются. Ну вот как, собственно говоря, например, теория о том, что религия возникла из-за страха перед природой. Потому что связана эта теория с тем, что писали ее городские жители, которые сами природу весьма сильно боялись, не понимали, и поэтому, и плюс к этому высокомерно относились к древним людям. Считали, что древние люди такие темные, ничего не понимают, ничего не знают, всего боятся. Вот. А на самом деле древние люди были далеко не такими, они были очень похожи на нас с точки зрения своего отношения как бы, к там, познанию, миру и так далее. Вот. И природы, ну, как сказать, знали, что от нее ждать. Скажем так. Вот. То есть знали, что от нее бывает что-то хорошее, что-то плохое. Соответственно, религия возникла не из-за этого. Некоторые теории, говорящие о возникновении религии, такие как, скажем, теория о том, что религия – это есть механизм, природный механизм сохранения вида, они вообще, в принципе, принципиально недоказуемы. Да? То есть доказать, что природа вот именно изобрела такой механизм, да, что эволюционным путем появился такой механизм защиты вида, вот у нас, да, вид под видом подразумевается мы, люди. Вы помните эту историю? Я на прошлой лекции рассказывал, помните? Кто-то помнит, кто-то нет, да? Есть такая теория о том, что религия – это есть механизм защиты вида, то бишь нас, от самоуничтожения. В том смысле, что человек с течением жизни сталкивается, осознает, в связи с тем, что у него высокоразвитый интеллект, он осознает себя, осознает факт собственной конечности, да, собственной смертности, у него опускаются руки, он думает, делать ничего не хочу, после меня ничего не будет. Да, и вымирает таким образом, потому что делать ему как бы ничего не хочется. Вот. Так вот, эта теория, она существует, но она абсолютно такая умозрительная, ее невозможно доказать, скажем так, да. Вот, то есть это такая вот как глобальная концепция, ее как бы никак не докажешь и никак не опровергнешь точно так же. Вот. Поэтому сказать о том, что вот что-то там наука нашла или доказала, невозможно в данной ситуации. Понятно. Такое вот христианское представление об истории религии заключается в том, что религия существовала с самого начала, она врожденное есть человеческое свойство, данное людям Богом. Поначалу существуют у людей действительно очень возвышенные культы, вера в единого Бога-творца, который чаще всего почитается под образом неба или персонифицируется в виде какого-то там, человека, который живет на небе, да, или, например, какого-то, не знаю, оленя или быка. Вот. Ну, то есть почитается под этим видом. Основные факты, доказывающие это, являются очень сложные культы погребения практически во всех вот, народах, которые... Все раскопки говорят о том, что у древних людей были очень сложные культы погребения. Вот. Плюс к этому достаточно высоко развитая этика у древних людей. Дело в том, что на основании исследований современных примитивных народов, не исторических народов, можно заключить, что чем у народа меньше развито религиозное сознание, тем меньше развита и, собственно говоря, этика, то есть отношение к ближнему. Вот. А, например, у тех же самых неандертальцев, которых я упоминал на прошлом занятии, у них найдены люди, которые имели какие-то травмы, несовместимые с жизнью самостоятельной. Ну, например, у человека нет рук. Вот, да? То есть очевидно, что он сам жить не может. Но при этом эти люди дожили до глубокой старости. Это говорит о том, что у них, у этих неандертальцев, да, у них была очень высоко развитая этика, этим людям помогали, да, за ними ухаживали, вот, что позволило этим людям жить многие-многие годы. И это есть свидетельство в пользу существования у них достаточно высокоразвитого религиозного сознания. Ну, по аналогии с современными внеисторическими народами. Так вот, с древних народов постепенно происходит до 7-8 века, до Рождества Христова, деградация, да, то есть происходит, например, деградация понимания того же самого жертвоприношения. Вот существует религиозное понимание жертвоприношения, когда мы отдаем что-то Богу, что Он нам дал, да, часть из того, что Он нам дал, мы отдаем Богу. Или, например, в жертве, в акте жертвоприношения пытаемся с Ним соединиться каким-то мистическим образом. Ну, вот, скажем, совместные трапезы, да? Понятно, о чем я говорю? Вы вспоминаете, это все материал прошлого занятия. Вспоминаете или нет? Хорошо. Вот. С течением времени жертва, вот это религиозное понимание жертвы у народов вытесняется, и в основном люди начинают понимать жертву, скажем, магическим образом. А с магической точки зрения жертва — это попытка заставить божество плясать под свою дудку. То есть сделать так, чтобы Бог исполнил мою просьбу. Да? Поэтому, например, у древних славян, там, наших с вами далеких-далеких предков, когда они были еще дремучими язычниками, а не были христианами, у них, например, существовало весьма своеобразное отношение к идолам, ну, то есть к божествам, да, когда, например, ну, сохранились какие-то рассказы о том, как купец славянский мог приехать куда-нибудь торговать, поставить идола, принести ему жертву, вот, а если, например, торговля была неудачной, то забрать ее себе назад, дескать, ты мне не помог, я ее назад себе забираю, да, не выполнил условия сделки, или даже более того, например, мог высечь этого идола в знак своего гнева, да, и наказать его, если можно так выразиться. Вот. Так вот, жертва, сознание религиозное из понимания жертвоприношения постепенно уходит, заменяется таким магическим, это происходит много где. Особенно ярко это видно на примере индийских религий, то есть индуизма. Вот. В Ведах это очень ярко видно. Очень ярко видно это, например, в таких народах, как в американских народах, американских индейцев, да? Вот, когда у них вначале существовало достаточно высокое понимание участия человека в мироустройстве, когда они совершали, вот, казалось бы, человеческие жертвоприношения, ужасающие вещи, да, но идея была в том, что люди своей кровью поддерживают мир, помогают Богу в творении мира. И на это шли добровольно люди, да, и отдавали свою жизнь. А потом с течением времени они смекнули, что проще не самим идти на смерть добровольно, да, вот, а убивать людей захваченных, пленников. Вот. И приносили огромное количество человеческих жертвоприношений уже из пленников, причем даже, как сказать, пленников, захваченных нечестно. Вот, например, они контролировали определенные территории, там, чужих, другие племена, да, вот, и обязывали эти племена периодически идти на них войной, при этом безоружными. Вот. Ну, соответственно, те приходят войной, они их захватывают, да, и приносят жертву. Ну, вроде как все правильно. То есть исключительно такая форма. С этой же жертвой на самом деле связаны такие вещи, как огромная власть в древнем мире царей, потому что царь был автоматически первосвященником, да, и от того, что он делает, зависит, собственно говоря, жизнь народа, да. Вот, то есть от того, насколько он, так сказать, хорошо исполняет свои обязанности, зависит то, на какой будет урожай, да, там, я не знаю, египетский фараон кидал в Нил приказ Нилу разлиться, да, как будучи таким верховным жрецом, да, способным управлять миром, вот, и почти божеством. Так и, например, такие вещи в древнем мире, как, скажем, господство матриархата. Да? То есть матриархат, все слышали про такое явление в истории человечества, да? Откуда хрупкие женщины могли получить власть над сильными, брутальными, накачанными мужчинами древнего мира? Как вы думаете? Но это было связано с сакральной функцией женщин. С развитием культов земледелия очень возрастает роль женщины в сакральных культах, потому что земля рождает, и женщина, очевидно, может родить, а мужчины нет. Да? Поэтому на роль таких верховных жриц во многих культурах выходят женщины. И, собственно говоря, вот это называется эпохой матриархата. Вот. Ну ладно, значит, это все к вопросу, зачем с 7-8 века повсеместно, практически по всему миру, начинается постепенно рост религиозного сознания, особенно ярко он виден в древнем иудейском народе, но на самом деле виден он точно так же и во всех остальных народах. То есть посмотрим ли мы на какой-нибудь древний Китай или, например, на ту же самую древнюю Грецию, мы видим постепенный рост религиозного сознания. Так вот, Древняя Греция и, соответственно, Древний Рим, как наследник Древней Греции. В Древней Греции и Древнем Риме была интересная такая вещь. Дело в том, что существовало два параллельных как бы течения, которые занимались религиозной тематикой. Это, собственно говоря, религия, жрецы, вот, и философия, философы, то есть мудрецы. Причем интересно то, что мы с вами-то знаем в основном про философов, правда? Про жрецов древнегреческих мы практически ничего не знаем. Ну, то есть мы так отдаленно себе имеем какие-то представления о древнегреческом пантеоне. Вот. Но вот спросите вас, например, да, знаете ли вы каких-нибудь древнегреческих философов, вы легко их назовете. А вот спросите вас, знаете ли вы каких-нибудь древнегреческих жрецов, я думаю, вы, скорее всего, никого не назовете, правда? Вот. Связано это с тем, что действительно это были достаточно разграниченные течения, одно из которых, собственно говоря, носило более религиозную функцию, а вторую функцию более магическую. Вот жрецы занимались как раз более магической темой. Вот. То есть они занимались темой того, как заставить богов урожай принести, там, как заставить богов выздоровление кому-нибудь послать и так далее. Да? Какие-то такие формулы жреческие тайны там, и так далее, и тому подобное. То есть исключительно практическое применение, да? Причем такого, ну, с нашей современной точки зрения, весьма низкоуровневого характера, да, вот с нашей современной. Область, собственно говоря, сакрального, поиск сакрального, он был вытеснен в Древней Греции иногда, например, в Древнем Риме, да, впоследствии, например, в Древнем Риме жрец мог быть параллельно консуль, таким не то что адвокатом, а, как сказать, юрист-консультантом. Потому что он, собственно говоря, ведал темой взаимоотношения с богами. Да? А как я вам говорил в прошлый раз, в древнеримской религии понимание религии шло от слова «религары» — связывание, да? То есть договор с богом, с богами, которые мы заключаем. Вот. И параллельно он же занимался темой законов и обычного светского общества, да, которые были также пропитаны там, какими-то священными формулами, религиозной тематикой и так далее. Поиск сакрального в Древней Греции был вытеснен в область философии. Вот философы как раз были мудрецы, люди, которые интересовались тем, как устроен мир, и за этим миром они видели божественный след. Я бы хотел, чтобы вы записали несколько имен, которые были знаковыми, скажем так, в истории развития древнегреческой философии. Первый – это дяденька Анаксагор, который ввел по отношению к Богу понятие «нус», то есть «ум». Второй – это Платон, очень знаменитый философ, который имел огромное влияние на умы своих современников и людей, которые жили после него спустя столетия и даже тысячелетия, и даже на христиан имел влияние, и ввел идею существования материального и нематериального мира, в котором в нематериальном мире существуют некие идеи, такие, как сказать, абсолютные идеи, которые, вещи, которые мы видим в нашем мире, есть лишь блеклое отражение этих абсолютных идей в мире идей. Знаете эту историю, да? Платона. Платон говорил, что существует два мира, один мир материальный, другой мир нематериальный. Человек из мира нематериального попадает в наш. Все вещи, которые мы здесь видим, они есть блеклое отражение какой-то абсолютной идеи, которая существует в мире материальном. Ну, например, в мире нематериальном, в мире идей. Ну, например, в мире нематериальном существует идея стола. И все столы, которые существуют в нашем с вами материальном мире, они каким-то образом связаны мистическим с той идеей стола и существуют благодаря этой связи. Как только они эту связь теряют, они уничтожаются, перестают существовать. А знание, с точки зрения Платона, это есть припоминание. То есть я, когда был там, в мире идей, я видел эти идеи, да, и осознавал их. А потом, когда я попал сюда, я здесь вижу стол и начинаю припоминать. Когда-то я видел идеальный стол в мире идей. Вот. Ну, для нас сейчас, вот я даже видел, у некоторых из вас это вызвало улыбку, но для философии это имело колоссальное значение, потому что это, собственно, как раз мысль о том, что наше с вами тварное бытие, оно не самобытно, а существует настолько, поскольку оно связано с неким идеальным миром. Вот. Впоследствии христианские богословы очень спорили на тему того, очень любили эту теорию про эти идеи и говорили о том, что наш мир существует благодаря тому, что Бог в уме своем содержит вот эти вот идеи, и благодаря этому существует наш с вами мир. Эта теория имела колоссальное влияние на несколько столетий и даже тысячелетия течения христианского богословия. Следующий философ знаменитый – это философ Аристотель, который разработал систему логики, мышления. Первое время для христианского богословия, в христианском богословии он был забыт, но потом с творениями Фомы Аквинского его опять вспомнили и очень сильно полюбили. Плюс к этому он даже разработал, например, доказательства существования Бога некоторые. И многие доказательства существования Бога, которые были разработаны католическими богословами, они уходят корнями к Аристотелю. И с его идеей некого перводвигателя, который сам по себе не двигается, но при этом двигает весь окружающий мир. Вот. Следующий философ – это философ Гераклит, который ввел понятие логоса, которое впоследствии было ассимилировано нами настолько, что мы с вами, собственно, часто Христа называем логосом, да? Словом, да, логос – слово. Вот. В итоге древнегреческая философия, она приобрела некоторые такие виды. Были развиты несколько различных направлений в философии. Это скептики, стоики и эпикурейцы, которые при всем своем различии, в принципе, во многом были похожи. Особенно нас интересуют стоики. Люди, которые утверждали, что существует некий нетварный мир, нетварное божество, которое эманирует в мир форм, то есть в наш тварный, благодаря чему существует этот тварный мир, и мы являемся частями этого божества. Двигаются, и все в мире двигается благодаря вот этой вот эманации. Вот. Ну, каждый из стоиков считал, что в разном месте Вселенной она находится. То есть некоторые считали, что, например, Солнце есть высшая такая сфера божественного. Некоторые в каких-то других местах видели. Вот. Была достаточно детерминированная система, которая утверждала, что смысл жизни в человека в том, чтобы полностью отрешиться от всего окружающего мира, от желаний окружающего мира и жить согласно своей природе. То есть понять, попытаться понять свое место в этом мире, скажем так, и хорошо исполнять свою функцию вот в этом вот мире, ни к чему не привязываясь. И потом божественная игра, искра, находящаяся в человеке, она, дескать, вознесется назад к божественному началу. Веет востоком? Или нет?
Веет.
Хорошо. Еще больше повеет востоком, когда вы услышите о том, что из стоиков, ну, как сказать, не из стоиков, а очень сильное влияние стоики оказали на такую философскую концепцию, как неоплатонизм. Ввел эту концепцию философ Плотин. Вы наверняка слышали это имя. Это философ, живший уже в III веке нашей эры, в III веке после Рождества Христова. Он ввел такую концепцию о том, что существует некое единое безличное божество, вот, которое эманирует уровнями. Вначале порождает некий ум, вот, который уже обладает какой-то волей и желанием. Потом этот ум порождает мировую душу, вот. Потом эта мировая душа порождает мир идей, а мир идей уже постепенно порождает наш. То есть такая многоуровневая система постепенного нисхождения божественного к материальному. Он почитал, этот философ Плотин, он почитал, вот, собственно говоря, этот высшее безличное начало абсолютным благом, а материю, но он не говорил так откровенно о том, что материя это зло и плохо, вот. Но, скажем так, утверждал, что благодать постепенно снижается, концентрация благодати постепенно снижается к низу. Вот эта философия, она имела колоссальное влияние впоследствии и на христианство, и на иудаизм, о котором мы скажем чуть позже, но не в том контексте, что христиане или иудеи от нее что-то себе взяли, а в том смысле, что вот мы, как христиане, в первые века своего существования перманентно вынуждены были с этой концепцией полемизировать. И когда мы говорили с вами о формировании канона и вообще, в принципе, о Библии, мы с вами говорили о гностических течениях, которые были достаточно близки и вплотную к Плотину примыкали. Это не был Плотин, вот, не были его последователи, но они вплотную к нему примыкали. Потому что они делали еще и следующий шаг, да, они объявляли материю непосредственным злом. Если Плотин просто говорил о снижении концентрации благодати, то они объявляли материю злом. Закатом античной философии можно считать 5-6 век, когда в 529 году от Рождества Христова была закрыта, собственно, академия, вот, и запрещена любая философия, кроме христианской, уже в насквозь проникнутой христианством Римской империи. Повторюсь, все это имеет достаточно большое для нас с вами значение, в том смысле, что, во-первых, мы можем понимать, как Бог подготовил вот эту вот историю с взрывообразным распространением христианства, в том смысле, что, собственно говоря, религия, ну вот именно культ, да, она не удовлетворяла религиозных потребностей людей в Римской империи. Римляне из-за этого очень с большой надеждой смотрели все время на восток. Вот, и в Римской империи были популярны какие-то мистические, экстатические культы или тайные культы, типа, например, культ богини Изиды или, например, культ Митры, а впоследствии, соответственно, религия Христа. Вот, с одной стороны. С другой стороны, философия не успела, вот только к III веку она выдвинула какую-то единую такую более-менее устраивающую всех древнегреческих античных авторов глобальную теологическую концепцию. Вот. До этого они все весьма между собой спорили. Да? Знаменитая фраза «Платон мне друг, но истина дороже» Аристотеля, вот. Который с Платоном сильно был не согласен во многих пунктах по поводу существования мира, в том числе и по поводу вот этого мира идей. Вот. И христианство благодаря этому достаточно спокойно смогло вот эту пустующую нишу занять. Понятно? Ну, хотя, конечно, там у него, у христианства были конкуренты, да, и тот, кто... То есть, например, яркий конкурент — это религия митраизма, которая была в какой-то момент даже более популярна, чем христианство, в особенности в римской армии. Вот. Переходим к иудаизму. Современный иудаизм достаточно сильно отличается от иудаизма, который был во времена Христа. Такой основной отправной точкой в возникновении современного иудаизма можно считать первый и второй века после Рождества Христова, а именно два таких значимых события, собственно, две иудейские войны, первая из которых была в 70-х годах после Рождества Христова, а вторая в начале второго века, в 130-х годах после Рождества Христова. Закончились эти войны уничтожением Иерусалима. Иерусалим был разнесен просто по камушку, распахан, засеян солью, и даже был запрет иудеям на исповедание иудаизма, был запрет иудеям на восстановление храма, вот, и даже само название Иерусалим находилось под запретом. Ну, правда, не очень долго, а на месте Иерусалима был построен новый римский город. Вот. Ну, правда, это такая ситуация продлилась не очень долго. Через какое-то время разрешили опять иудеям строить Иерусалим, и даже были попытки восстановления иудейского храма, но, тем не менее, храм восстановлен уже не был. Вот. И это привело к очень серьезным изменениям в иудаизме. Хотя некоторые корни этих изменений и даже уже часть этих изменений самих мы можем наблюдать уже в Евангелии, в евангельских событиях, в словах Христа по отношению к фарисеям. Современный иудаизм принято называть либо послехрамовый, либо раввинистический, от слова «раввин». Еще одно название современного иудаизма, достаточно распространенное, это талмудический иудаизм, от слова «талмуд». Но это название менее корректно по отношению, например, к названию раввинистический, потому что не все иудеи признают талмуд. Как вы помните, кто такие раввины, да? Раввины – это учителя. Во времена Христа раввинами называли... Раввин – это не было какой-то такой институциональной должностью. Раввинами людей провозглашала молва. Даже Христа, собственно, называли раввином. Помните призвание первых апостолов? Когда Иоанн Креститель указывает первым апостолам на Христа, говорит: «Вот Агнец Божий», они идут за ним, Христос поворачивается к ним, говорит: «Что вы идете за мной?» На что они ему что отвечают? Рави. Да, они ему отвечают вопросом на вопрос: «Рави, где живешь?» Да, то есть они обращаются к нему: «Учитель». Вот, и Христа впоследствии, мы знаем, Евангелие очень часто называли раввином. Собственно, некоторые иудеи даже тоже признают его раввином, ну, правда, недоучившимся с их точки зрения. Вот. Во времена Христа существовало направление, напомню вам, саддукеи, фарисеи, зелоты. Да? После разрушения Иерусалима и после разрушения храма саддукеи потеряли практически все свое влияние. Оно состояло, это движение, из сословия священников, которые потеряли свое влияние в связи с отсутствием храма и отсутствием жертвы. Да? Ессеи и зелоты были практически полностью вырезаны римскими войсками. Вот. И остались, собственно говоря, только фарисеи, ну, которые у нас сейчас вот тождественны раввинам. Основные отличия вот этого иудаизма от иудаизма времен Христа следующие. Первое – это отсутствие богослужения и отсутствие жертвы. Вместо храмового богослужения у евреев и у иудеев молитвенные собрания в синагогах, которые проходят с пятницы на субботу, вечером в пятницу. Потому что по иудейскому календарю начало дня, новый день начинается с вечера. Соответственно, с утра, ну как бы с начала субботы, собственно, происходит, в начале субботы происходит обязательное для всех иудеев собрание. И вот это собрание является одной из заповедей. Во время этого собрания читается Тора специальным чтецом, кантором, ну а раввины ее толкуют, объясняют. Заменой храмовому богослужению служат в иудаизме, во-первых, это жертва уст, то есть молитва, о чем говорится еще в Ветхом Завете. В первую очередь жертва хвалы, то есть хвала Богу. Во вторую очередь это посты, которых, правда, очень немного. Обязательный такой уж прям совсем обязательный вообще один, всего один день длится. Вот. И третье – это соблюдение неких, как говорят, бессмысленных заповедей. Ну, как вы знаете, в иудаизме очень много заповедей. Да? Знаете. Часть из этих заповедей, они вполне, ну, как сказать, осмысленны, а часть из них абсолютно непонятны, с чего вдруг они возникли, зачем они нужны. Ну, например, заповедь «не есть, не варить ягненка в молоке матери его». То есть непонятно, почему. То есть зачем нужна эта заповедь? Какой ее смысл? Не ясен. Или, например, там заповедь «не есть определенную морскую пищу». Пищу, которая вводится в море определенную. Тоже не ясно, зачем. Да? И в иудаизме, в основной его части, считается, что соблюдение этих заповедей – это есть некое такое проявление лояльности по отношению к Богу и некоторая такая жертва Богу. Вот я не ем икру, все вокруг едят, а я не ем. Это моя жертва Богу. Понятно? Вот. Высшая форма жертвы Богу – это мученичество. Когда, например, тебя принуждают принять другую веру, а ты отказываешься и говоришь «нет, я иудей». Хотя, в принципе, в иудаизме очень, ну не то что очень, а лояльно смотрят на формальное отречение от иудаизма под влиянием гонений. Настолько лояльно, что в определенный период времени были массовые переходы иудеев в христианство в Испании. Ну, правда, формальных переходов. То есть иудеи формально переходили в христианство, а сами оставались иудеями. И ради расследования подобных случаев даже была создана специальная комиссия, которая носила название инквизиции. Вот, которая пыталась выявить таких ненастоящих христиан. Второе отличие иудаизма талмудического, раввинистического от иудаизма времен Христа, это то, что во главе народа стоят не священники, и учат народ не священники, а раввины. То есть книжники и фарисеи. Если вы помните, Христос даже это уже критиковал. Несмотря на то, что храм еще существовал, но тем не менее уже книжники и фарисеи имели очень весомую роль, учили народ, и Христос это в Евангелии непосредственно критикует. Говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Помните фразу? На Моисеевом седалище должны сидеть потомки Аарона. Вот, священники. А они теряют свой вес. Кстати говоря, можно, зная фамилию того или иного еврея, иудея, можно вычислить его принадлежность к потомкам левитов или священников. Вот корень Коэн или Кохан, он говорит о том, что человек является потомком священников Аарона. А корень Лев, Например, левинсон какой-нибудь. Это значит, что человек левит. Принадлежит к левитскому сословию. Вы знаете братьев Коэнов? Ну, точнее, они уже не братья. Вот, вот они, собственно говоря, потомки Аарона. Ну и, наконец, последнее, третье отличие. Это то, что основным сакральным текстом в иудаизме современном считается не Тора, а Талмуд. Не хочется грузить вас большим количеством каких-то названий, которые нужно долго учить, чтобы их хорошо запомнить. Но тем не менее, значит, существует такая книга Танах. Это Танах, это книга, которая состоит из трех книг, а именно Торы, Евим и Кетувим. То есть закон, писание и пророки. Она во многом совпадает с нашим с вами Ветхим Заветом. А существует книга Талмуд, которая помимо Танаха включает в себя еще Мидраши, Агаду, Галаху, вот, то есть всевозможные различные варианты толкования, толкований и классификаций заповедей, имеющихся в Ветхом Завете. Понятно? Ну, то есть, вот есть ядро, собственно говоря, сами книги Ветхого Завета, а есть огромное количество их толкований или, ну, не только толкований, да, но и, например, там, споры раввинов вокруг одной какой-нибудь заповеди. Или, например, развертывание заповеди в несколько различных заповедей. Скажем, вот с той же самой заповедью о том, что не вари козленка в молоке его матери, да, это вот одна заповедь, которая упомянута в Ветхом Завете, а ее в Талмуде прям несколько различных вариантов, да, на тему того, что нельзя есть мясную и молочную пищу, что нужно использовать различную посуду для мясной и молочной пищи, на каком расстоянии друг от друга должна храниться мясная пища и молочная пища. Несколько различных заповедей вокруг одной, которые входят в Талмуд, а не в Танах. Понятно? Кроме того, в Танах входит дополнительный пересказ ветхозаветных событий, сильно увеличенный, в том смысле, что там много каких-то дополнительных преданий туда вошло. И сильно продленный, то есть если оригинальный Ветхий Завет заканчивается восстановлением храма, да, уже, например, Маковейские войны, это в нашей с вами Библии не каноническая книга, вот, то в Тору входит описание вплоть до там, Александра Македонского, а потом Римской империи, как бы исторические хроники. И плюс к этому туда же входят споры раввинов вокруг какой-нибудь заповеди. То есть, например, озвучена какая-нибудь заповедь, а потом, например, там один раввин по поводу этой заповеди говорит вот так-то, что ее надо соблюдать. А другой раввин говорит что-то другое, что не надо ее так соблюдать. Да, а там первый ему опять отвечает. Причем это плод работы большого количества людей на протяжении нескольких столетий. И поэтому там, например, могут между собой спорить раввины, которые жили в разные века в разных местах. Но как бы авторы Талмуда, они, соответственно, сводят этих раввинов как бы вместе. Понятно? Хорошо. На самом деле, даже Талмуд не имеет принципиально важного значения для современного иудаизма. Почему? Потому что то есть Талмуд, во-первых, он выше, чем Танах, да? Но, ну, потому что он лучше как бы раскрывает, да, учение божественное. Но еще выше, чем он, является с точки зрения современного иудаизма традиция израильского народа. То есть то, как живет народ сегодня, что говорят сегодняшние раввины, то, что сегодня актуально. Более того, некоторых, ну, как сказать, так бытует такая очень распространенная точка зрения в иудаизме о том, что, вообще говоря, традиции израильского народа – это есть воля Божья. То есть это, собственно, высший авторитет. То есть современные традиции и современные мнения раввинов, общепринятые, есть высший авторитет и, по большому счету, воля Божья с точки зрения иудаизма. Поэтому отдельно взятые единицы, самые образованные иудеи, они, собственно говоря, знакомы там, с Талмудом и тем более с Танахом. Хорошо. Писалось это все долго, на протяжении, повторюсь, нескольких столетий. Работа началась сразу после разрушения Иерусалима в 70-м году. Был собран совет Синедрион в городе Ябна, который начал вести работу по, собственно, записи всего этого. Называлось это все, то есть, Мишна, или иначе повторение. Вело ее 120 человек раввинов. Ну, в основном книжники, фарисеи и некоторые священники, которые имели статус книжников и фарисеев. И вот эта Мишна, это есть вот этот вот, ну, как бы, центр, стержень Талмуда. По сути дела, Мишна – это как раз вот эта систематизация ветхозаветных заповедей, сильно расширенная. В самом иудаизме она обосновывается таким образом, что Моисей часть заповедей записал, а часть заповедей передал устным преданием, научил священников этим заповедям. И это из поколения в поколение передавалось. А после разрушения храма и разрушения Иерусалима возникла опасность потери этого предания, поэтому она была записана. Поэтому текст не такой древний, как, например, Тора, да? Но очень авторитетный. Ясно. В Мишне 6 разделов, у которых в сумме 63 трактата. Ну, можете, если кому интересно, записать. Разделы эти носят название «Наделы», «Праздники», «Женщины», «Ущерб», «Жертвы» и «Очищение». Ну, собственно, что касается земли, да, то есть это право, по сути дела, такое основное право иудейского народа. Что касается земли, что касается свадьбы, что касается того, как праздновать праздники, как ну, уголовно-процессуальный кодекс, да, то есть кто кому чего должен в случае каких-то конфликтов друг с другом, между двумя людьми, вот, жертвенные и также очищение, то есть ритуальные вещи. Писалось это с 70 по 220 года по Рождеству Христову. Когда она была записана, начали писать вторую книгу. Называлась она «Мидраши». «Мидраши». Это толкование. «Мидраши» состоит из двух книг. «Галаха» и «Емара». Собственно говоря, «Галаха» — это законнические толкования. То есть вот как раз вот эти самые споры раввинов. А «Агада» — это исторический пересказ событий Ветхого Завета и плюс дополнительных событий, которые были уже после событий ветхозаветной истории. Писалось это все до 3 века после Рождества Христова. В связи с разрушением Иерусалима, а впоследствии приходом к власти в Римской империи христиан, которые, когда они пришли к власти, припомнили иудеям иудейские гонения, а также то, что иудеи активно принимали участие в гонениях римской власти на христиан. Иудеи были вынуждены весьма сильно рассеяться по всему миру, и центры иудаизма последовательно перемещались по всему миру. Значит, поначалу центр находился после Рождества Христова, после разрушения Иерусалима, все равно в Палестине. Затем он перешел в Вавилон под владычество персов. Потому что персы хоть и относились к иудеям настороженно и не очень хорошо, персы были зороастрийцами, но они воевали с Византией. И поэтому, так как иудеи были противниками христиан, они, соответственно, к ним относились лучше, считали их своими союзниками. Для иудеев там, когда начались активные боевые взаимодействия персов и Византии, были хорошие условия для существования в Вавилоне. Потом Вавилон был захвачен мусульманами. Всем пришлось плохо, и христианам, и иудеям, в особенности самим персам. Вот. И после гражданской войны в исламском мире, когда появилось два халифата, иудеи, центр иудаизма переместился в так называемый кордовский халифат, что, можете кордовский не записывать, все равно не запомните, главное то, что он находился на территории Испании. На протяжении вот этого периода, это все приблизительно до 8, 10, 11 веков, ну, как бы первое тысячелетие. Вот на протяжении этого периода в иудаизме все, с нашей точки зрения, не очень хорошо. Дело в том, что иудеи после разрушения Иерусалима очень отрицательно относились к древнегреческому языку. А древнегреческий язык в древнем мире, как вы знаете, был наподобие нашего современного английского. Ну или немецкого. Да, у нас сейчас два таких языка, английский и немецкий. Английский просто общеразговорный, немецкий – это язык науки. Да? Соответственно, люди, которые сознательно отгораживали себя от греческого языка, они осознанно попадали в культурную и философскую и научную изоляцию. Вот. И в иудаизме в этот период наблюдается такое, ну, как сказать, падение религиозной мысли, что ли, если можно так выразиться. Вот. В первые века, пока пишутся вот эти книги, еще более-менее ничего, а потом постепенно происходит падение религиозной мысли. То есть очень много, например, и очень распространенные были антропоморфные представления о Боге, как пример, да? То есть иудейские раввины, они, например, спорили о том, каков размер тела Бога, насколько длинная у него борода. Было представление о том, что у Бога есть определенный распорядок дня. Когда, например, он там первое время, первые несколько часов изучает Тору, потом несколько часов кормит зверей, потом несколько часов судит людей. Вот, а потом завершает свой день игрой со змеем Левиафаном, которого сотворил специально, чтобы с ним играть. Вот. Спорили раввины между собой на тему того, насколько большой этот змей, о размерах этого змея и так далее. В Испании, в кордовском халифате происходит сильное достаточно культурное развитие вообще всего этого кордовского халифата, вот, в первую очередь самих мусульман, под влиянием проникновения в ислам мыслей Аристотеля, которого я упоминал в самом начале нашего с вами занятия. Вот. Такое происходит сильная аристотизация ислама, что ли, если мы, исламской мысли, исламской философии. Вот. И через это, через арабский язык, на котором иудеи говорили, живя в Испании, этот Аристотель, он проникает и в иудаизм. И происходит некоторый всплеск иудаизма. В 11-12 веках действует и творит такой иудейский раввин, как Моисей Маймонид, звали его, который сильно очищает иудаизм от вот этих вот всех самых антропоморфизмов и даже формулирует некий такой, его можно назвать символ веры иудаизма, состоящий из 13 пунктов. Формулируется он по образу и подобию символа веры христиан, но, естественно, не христианский. Да? То есть основные тезисы положения, во что должен верить иудеи, чтобы причислять себя к иудаизму. Перечислять их все не буду, но суть там сводится к тому, что существует только один Бог, который является творцом, промыслителем всего мира, который всемогущ, везде присутствует, который воскресит в конце мира мертвых и перед этим пошлет Мессию. Вот это как основные тезисы иудаизма, сформулированные Моисеем Маймонидом в 11-12 веках по Рождеству Христову. С течением времени христиане отвоевывают себе Испанию. И отвоевав Испанию, а так как дело происходит во время войны, да, то есть война, вот, они очень жестко относятся вообще ко всем инакомыслящим, инаковерующим, да, в первую очередь к мусульманам, вот, которых вообще выгоняют. Вот, а к иудеям тоже не очень хорошо, потому что иудеи мусульманам помогали. И, так сказать, у них был союз такой некоторый в Кордовском халифате. Во втором халифате к иудеям относились плохо. Вот, и там был очень большой выкуп за жизнь. В исламе существует такое понятие выкупа за жизнь для человека другой веры, который в некоторых местах и временах доходит до 100% имущества. Вот, то есть человек должен в качестве налога отдавать все свое имущество, чтобы иметь право исповедовать другую религию. В пользу ислама должен отдавать. Вот. Соответственно, иудеи из Испании бегут. И центр иудаизма оттуда уходит. И для них наступают такой достаточно тяжелый, еще более тяжелые времена, когда они живут то в Англии, то в Германии, то во Франции, и отовсюду их выгоняют. Потому что в этот свой период истории они становятся таким народом, которым они были до, собственно, конца 20 века, а именно народом-посредником. Существует такой термин «народы-посредники». То есть народ, который, с одной стороны, спаян в маленькую, не имеет собственной земли, да? Ограничен в некоторых сферах деятельности, которыми может имеет право заниматься, да? Не имеет собственного государства, чем-то похож на народ, среди которого он живет, то есть не в полной изоляции находится, но при этом и чем-то достаточно разительно отличается, благодаря чему спаян в конкретную такую ярко очерчиваемую группу. Не только евреи являются народом-посредником, на самом деле такими же народами-посредниками являются, например, цыгане, вот, или, например, такая религия, как джайны в Индии, вот, ну и так далее, да, то есть это очень распространенное мировое явление. В основном этот народ-посредник занимается тем, что оказывает какие-то финансовые услуги, занимается какой-то торговлей, занимает некоторую нишу в области торговли, а также из него рекрутируются творческие личности для массового искусства, скажем так. Вот. Иудеи быстро переходят в область финансовых интересов, да, начинают давать деньги в рост. Почему? Потому что христианам запрещено давать деньги в рост, а иудеям запрещено давать деньги в рост иудеям. Поначалу раввины были против этого, кстати говоря, и вообще всячески пытались иудеев от этой идеи давать деньги в рост отучить. Почему? Потому что они предвидели, что за финансовыми вопросами пойдут погромы. И они действительно очень скоро пошли. Да? То есть как только в той или иной стране много кто оказывался, обычно король оказывался должен много денег евреям, он их оттуда изгонял. Вот. Обычно обставляя это в какой-нибудь религиозной сфере, но тем не менее. Из некоторых стран иудеи вынуждены были уходить по причинам народных погромов. Но вот, например, в Германии, из Германии они ушли по причинам народных погромов, потому что немцы, они обвиняли иудеев в том, что те насылают на немцев чуму. Связано это было с тем, что иудеи меньше болели чумой, чем немцы. А это было связано с тем, что немцы не мылись, и у них гигиена была значительно ниже, чем у иудеев. А у иудеев ритуальное омовение, которое они должны были совершать в связи со своим законом. Вот. Соответственно, они болели меньше. Немцы считали, что иудеи, соответственно, ответственны за эту чуму, устраивали погромы, иудеи вынуждены были из Германии уйти. Так или иначе, из Испании этот центр иудаизма постепенно перемещается вначале в Палестину опять, а потом из Палестины в Речь Посполитую, в Польшу. Ну, то есть они не уходят полностью, да, то есть не нужно говорить, что они полностью уходят из Европы. Нет, это я говорю о центрах, да, то есть таких основных местах поселений. А после того, как Речь Посполитая была поделена между Австро-Венгерской империей и Россией, центр иудаизма остался в наследство нам и находился в западных областях России. Сначала Екатерина II, кстати говоря, хорошо относилась к иудеям и надеялась, что они будут поднимать экономику. Но это ее надежды не очень оправдались. После, в 20 веке, ну, даже не в 20, а в 19, 20 веках центр иудаизма перемещается в Америку, в Новый Свет, в частности, в город Нью-Йорк, который был прям таким вот центром-центром. И затем появляется государство Израиль, как вы знаете. Во второй половине 20 века появляется государство Израиль. И несколько лет назад иудеев в Израиле стало больше, чем в Америке. Буквально вот в десятых годах 21 века. Несколько лет назад. Значит, мы с вами являемся людьми христианской культуры. В связи с этим мы про христианство знаем обычно больше, чем про все другие религии и культуры. Да? И на самом деле оппоненты христианства тоже чаще всего знают про христианство значительно больше, чем про все другие религии и культуры. Благодаря этому в нашем обществе бытует такая точка зрения, что вот христиане, они такие все разобщенные, друг друга не любят, все время друг с другом грызутся, ругаются. Вот. Вот я помню, я в институте, когда учился, в обычном, нам, когда рассказывали про религии, говорили о том, что вот есть, например, ислам, буддизм, там, иудаизм, христианство делится на. Да? То есть про все другие религии никогда нам не говорили, что они на что-то делятся. На самом деле делится. И иудаизм в том числе. Существует пять ярко выраженных направлений внутри иудаизма. Либеральный иудаизм, реформированный иудаизм, консервативный, ортодоксальный и ультраортодоксальный. Это вот пять ярко выраженных направлений внутри иудаизма. Помимо этого существуют еще и различные какие-то иудейские секты, которые относительно незначительные, их даже можно и не знать об их существовании, просто знать, что они есть. Ну, например, секта караимов, которая возникла в середине 8 века, еще пока иудеи жили под влиянием, под господством ислама на исламской территории. И вообще это секта такого толка, что она постулировала равенство между исламом и иудаизмом, караимы. Поначалу постулировала равенство между исламом и иудаизмом, и неизвестно даже, кто стоял в ее главе, то ли мусульманин, то ли иудей. Вот. Реформированный считается, что реформированный иудаизм появился в 1842 году. Ну, точнее так, начнем раньше. В 17-18 веках в Германии и Франции вовсю распространяется такое явление, как просвещение. Начинается эпоха просвещения, да? Которая затрагивает в том числе и иудеев. У иудеев эта идея просвещения отражается в том, что они говорят, что вот мы такой плохой народ-посредник, да? Нам нужно, чтобы нас перестали громить. Что нам нужно? Нам нужно перестать быть народом-посредником. Нам нужно полностью и абсолютно ассимилироваться в этой культуре. Да? То есть немецкий еврей должен быть больше немцем, чем все остальные немцы. Французский еврей должен быть больше французом, чем все остальные французы. И, между прочим, у них это очень хорошо получалось. Очень многие немецкие великие поэты, если копнуть, они на самом деле евреи. Величайшие немецкие поэты, они на самом деле евреи. Вот. И плюс к этому эти идеи просвещения, они деятели просвещения, реформации, прошу прощения, просвещения, да, которое впоследствии выразилось в реформации, сильно оглядывались на католическую протестантскую церковь, в основном на протестантскую. Вот. То есть на вот эти вот процессы, которые происходят в христианской церкви. По, соответственно, ее некоторым таким подобиям и происходит вот это вот движение реформации, которое происходит, формально берет начало в 1842 году, когда в городе Франкфурт-на-Майне происходит съезд раввинов, которые производят некоторую реформацию внутри иудаизма. Реформация это заключается в том, что отменяется большое количество запретительных заповедей из Ветхого Завета, происходит отказ от этого самого Талмуда, который объявляется наследием темных веков, пережитком прошлого и сборником всевозможных баек. Вот. Отказ от большого количества предания, отказ от молитвы за возрождение храма, за возрождение Израиля, а Мессия начинает пониматься не в религиозном смысле, а в смысле светского главы просвещенного государства. То есть, по сути дела, это вот такие вот идеи протестантизма, перенесенные на иудаизм. На данный момент времени реформированный иудаизм – это самый распространенный иудаизм в Америке. Такой наиболее влиятельный иудаизм в области в Америке. Да, кстати, давайте, может быть, по численности вообще вот к этим вот пяти направлениям. Значит, 4 миллиона евреев считаются, что они относятся, являются светскими. Вообще, в принципе, не религиозными. 4 миллиона относятся к консервативному иудаизму. Около 2 миллионов к реформированному. Чуть меньше 2 миллионов. 2 миллиона представляют из себя ортодоксальные и ультраортодоксальные. И около 300 тысяч либеральные. Распространены практически только в Америке. В 1885 году уже в Америке происходит съезд раввинов реформированного направления иудаизма, который реформирует иудаизм еще круче. И когда они начинают еще круче реформировать иудаизм, часть из них от этой реформации отказывается и формирует вот это самое консервативное направление. Значит, консервативное направление, это условно выражаясь в иудаизме, нечто среднее между реформированным и ортодоксальным. То есть у них заповеди почти все от ортодоксальных, но в меньшей степени соблюдаются или менее строго. Вот. И они весьма религиозны. И, собственно говоря, они являются по-настоящему доминирующим в То есть вот если в Америке конкретно реформированных очень много, то консервативных в целом по всему миру большинство. Только что я вам называл. Либеральное направление иудаизма – это такой самый либеральный край реформированного иудаизма. В нем возможны, можно не верить в Бога, можно быть геем, или разрешены браки для геев, можно быть женщиной-раввином, вот. Можно быть одновременно раввином и христианским священником. Вот. То есть это такой самый такой вот, ну, как сказать, такой совсем либеральный край, в который вообще очень сильно уходит от, собственно, религиозной составляющей и больше понимает иудаизм в плане культурного наследия иудейского народа, скажем так. Вот. Ну, нашу с вами Российскую империю, все эти беды прогнивающего Запада не коснулись. Потому что у нас иудеи жили в гетто иудейском и были отрезаны в основном от, от этих всех загнивающих протестантских движений. Зато у нас появились свои, а именно сионисты. Вот. Сионисты. Вот. Вы наверняка слышали про это движение. Сионисты, да, сионские старцы, которые где-то там чем-то управляют и все разваливают. На самом деле, они не такие страшные. Вот. Это были такие... в нашем обществе, у нас в Российской империи, как вы знаете, была другая беда. Да? У нас все грезили революцией. Марксом и Энгельсом. Помните эту историю, да? Вот. И, соответственно, сионисты – это были такие коммунистически настроенные евреи, скажем так. В большинстве своем они были атеистами. Вот, и они говорили, что для того, чтобы закончились наконец эти несчастные погромы, вот, иудейский народ должен не ассимилироваться в имеющее место общество, а должен, собственно говоря, перестать быть народом-эксплуататором. Вот. Он должен наконец-то приобрести собственное государство, собственную землю, работать на своей собственной земле, вот, и тогда у него все пойдет хорошо. Некоторые из этих сионистов говорили о том, что нужно ехать в Палестину и восстанавливать государство там, а некоторые предлагали восстанавливать его, не отходя от кассы, прямо в Российской империи. Вот. В период между Первой и Вторыми мировыми войнами часть израильтян, этих сионистов, уехали в государство Израиль восстанавливать его там. Первая это их попытка его восстановить была неудачной. Их почти полностью перебили бандитские, ну, какие-то бандформирования палестинцев. Там в Палестине в тот момент был период безвластия. Вот. Поэтому, соответственно, была очень такая распространенная, очень криминогенная обстановка. Соответственно, этих иудеев, которые пытались устраивать там колхозы, их эти банды быстро почти полностью извели. Кибуцы. У них называются не колхозы, а кибуцы. Вот. Но, тем не менее, все-таки в итоге это государство Израиль, оно было восстановлено. Да? Вы знаете, оно сейчас существует. Изначально оно было установлено как раз атеистами, и первым, кто признал существование государства Израиль, был Советский Союз. Через 6 минут после его возникновения признал государство Израиль Советский Союз, чуть позже Америка, потому что в Америке было очень сильное еврейское лобби в Нью-Йорке. Вот. И Советский Союз, а дольше всех не признавала Англия, потому что территории эти были формально под контролем Англии. Вот. И кроме того, англичане очень мудро боялись, что как только Запад признает государство Израиль, тут же палестинцы ополчатся на Запад. И арабы все ополчатся на Запад. Вот. Советский Союз не только признал государство Израиль, но и помогал ему словом, делом и автоматом калашников. Вот. Однако очень быстро израильские правители, ну, правители государства Израиль, они поняли, что кроме энтузиазма своего собственного, а также автоматов Калашников, которые могут предоставить Советский Союз, у них ничего нет, вот, а хорошо бы иметь деньги, вот, для создания государства. А деньги все, они сосредоточены в руках американских евреев, вот, которые весьма религиозные. И поэтому государство Израиль очень быстро пошло на диалог с религиозными лидерами иудаизма. И сейчас в государстве Израиль формально большинство атеисты. Вот. Более того, въезд в государство Израиль возможен только для... Ну, стать гражданином государства Израиль может только либо еврей-атеист, либо... Ну, в общем, не суть важно. В общем, суть в том, что большинство формально атеисты, но где-то порядка пятой части являются религиозными, как раз ортодоксальными или консервативными иудеями, которые, ну, по сути дела, контролируют политику. Вот. Что бы еще вам рассказать такого интересного про иудаизм?
Ультраортодоксальные, это что за...
Ультраортодоксальные. Ультраортодоксальные — весьма интересное направление. Долго оно очень развивалось. На его развитие повлияла такая вещь, как Каббала. Вы, наверное, слышали такое название, да?
Да.
Да,
страшно.
Ну, да, хотя все не так просто. Значит, движение Каббалы возникло очень-очень давно. Оформилось оно как такое вот движение, да, и собственное название оно приобрело, Каббала, только уже во втором тысячелетии после Рождества Христова. Но возникло оно значительно раньше. Отголосками, корнями такими далекими Каббалы можно считать, например, введение Бога у пророка Иезекииля. Вообще изначально начиналась Каббала как такое визионерское движение. То есть, когда человек в состоянии экстаза созерцает божественное. Вот. Потом к нему очень быстро присовокупились такие вещи, как, например, гематрия. То есть, представление о том, что все вокруг нас, да, у каждого объекта, у каждого человека есть некое имя, имеющее цифровое значение. Да? Ну, помните эту историю с Антихристом и числом 666, да? Откуда оно возникло? Оно возникло из того, что в греческом алфавите цифры обозначаются буквами. Соответственно, можно посчитать число имени. Вот. Возникла мысль о том, что, зная истинное имя, можно управлять объектом. То есть знание истинного имени дает тебе возможность управления объектом. Самым пиком вот этой вот истории с именами является история про имя Божие. Тетраграмматон, четырехбуквие. То есть истинное имя Божие, которое якобы зашифровано в Торе. И человек либо под воздействием экстаза, либо путем хитрых вычислений способен узнать это имя Божие. Ну, а если ты узнал истинное имя Бога, то ты способен управлять Богом. А если ты способен управлять Богом, то ты фактически Бог. Правильно? Логично? Вот. Самым, ну, как сказать, в так называемой книге «Сияния» описывается то, как можно узнать, собственно, то, что ты наконец познал имя Бога, это если ты способен оживлять неживую материю и создавать так называемых големов. Да, то есть взять некую такую там куклу, например, глиняную, да, вот, и ее оживить, то есть дать жизнь. Высшее проявление, свойство Божие, да, возможность давать жизнь, создавать жизнь.
Големы, да?
Да. Вот. Туда присоединилась хиромантия, то есть туда присоединилась искусство, якобы имеющее место искусство понять душу человека и суть человека, глядя на его лицо, да, то есть через то, какое у него лицо. Вот. Потом туда ассимилировались многие идеи гностиков, про которых мы с вами говорили в контексте древнегреческой философии, а также в контексте формирования канона. Вот. Плюс к этому некоторые каббалисты путешествовали по Индии, а идеи гностиков и Плотина, как я вот, мы с вами говорили в самом начале лекции, они очень созвучны идеям индуизма о перерождении, о эманации Бога и о том, что Бог творит весь окружающий мир из самого себя. И возникло учение такое мистическое о том, как возник окружающий нас мир, которое на практике сводится к тому, что весь окружающий нас мир возник в результате космической катастрофы, разрушения так называемого Адама Кадмона, то есть космического человека. Из-за этого разрушения частицы божества попали вот в наш с вами тварный мир, ужасающий, да, мир страдания, проникли в тела некоторых людей, евреев, и их цель, и перерождаются здесь, и их цель вырваться из этого бытия, вознестись к Богу. Ну, то есть, вот это каббалистическое движение, оно очень похоже на индуизм, с тем только отличием, что если в индуизме подразумевается, что все перерождаются. Хотя, конечно, в основном ортодоксальные индуисты говорят, что спастись может индуист-брахман. То есть, и индус, и брахман. Вот. Но все-таки перерождаются все. Да? То есть, если я, например, я не знаю, там, христианин, христианская девушка, то у меня есть шанс в будущей жизни стать христианином-мужчиной, потом индусом неприкасаемым, потом индусом-женщиной, потом индусом-мужчиной, потом индусом-брахманом, и потом, в конце концов, спастись. Вот. То в каббалистической традиции говорится о том, что перерождаются только иудеи. И поэтому нельзя принять иудаизм на самом деле. Ну, хотя некоторые каббалисты, они считают, что все-таки можно. Что в момент, когда я принимаю иудаизм, моя душа перерождается в том числе, и в ней появляется божественная искра. Так вот, эта каббала, она вначале была нормальным таким эзотерическим тайным учением, которое там передавалось из уст в уста и среди там посвященных людей, там мужчин старше там 40 или 50 лет. Вот, такой нормальный был, такой хороший, оккультный, ну, хорошее в плане того, что такое добротное, вот, тайное учение. Но потом, с течением времени, оно пошло в народ. А в народе оно выродилось в такие примитивные формы, типа того, что как на противника порчу навести. Вот. И плюс к этому оно присовокупилось, к нему присовокупилось... идея о том, что все эти раввины, которые сидят и толкуют книги, это все ерунда. Вот. Ну, дескать, ну что они там сидят, там книги какие-то толкуют. Нужно к Богу стремиться в экстазе. И появилось так называемое движение цадиков. Цадики. Цадики. Да. То есть такое экстатическое направление в иудаизме. Праведники. Цадик – праведник. То есть праведный человек, который близок к Богу, вот, и ну, как все время радуется в силу того, что он близок к Богу. Да? Вот. Эти цадики, они были очень похожи на наших с вами старцев. Но не настоящих наших с вами старцев, а на старцев таких вот народных, то есть как бы, которых народ любит и всячески почитает. Да? Вот. Потом у них была длинная история, это движение было реформировано несколько раз, в итоге оно вот не выродилось, а, как сказать, эволюционировало вот в это самое ультраортодоксальное направление в иудаизме, которое утверждает о том, что необходимо соблюдать все заповеди, да? При этом необходимо также экстатически молиться, ну, там, радоваться, быть праведным, да, вот. И иудеи, они онтологически принципиально отличаются от неиудеев. на мистическом уровне. Они самые такие фотогеничные, и когда по телевизору показывают иудеев, чаще всего показывают их. Они в таких черных шляпах, широкополых, или в папахах, и с пейсами. Вот. У нас в России распространены в основном они консервативные. Другое название их хасидизм. Хасиды.
Хасиды?
Да. Вот такая вот история. В России у нас вообще иудеев очень мало, потому к какому направлению кто сколько принадлежит, не скажу. Скажу, что вот несколько лет назад, по данным переписи, было всего 300 тысяч иудеев, евреев, и из них 50 тысяч иудеев. А история со светскими иудеями, она очень хитрая в плане того, что очень тяжело учесть, сколько реально евреев-атеистов, потому что очень многие евреи-атеисты, они формально атеисты, потому что они в Израиле. Потому что они хотят быть гражданами Израиля, но они не могут быть гражданами Израиля, если, например, они христиане или буддисты. И поэтому для того, чтобы принять гражданство в государстве Израиля, они себя формально объявляют атеистами, а на самом деле они там какие-нибудь буддисты или христиане или еще кто-нибудь. Светские власти государства Израиль после момента своего возникновения, вот этого государства Израиль, они начали диалог с лидерами религиозных направлений иудаизма, с раввинами. И для того, чтобы привлечь раввинов на свою сторону, они пошли на некоторые, ну, как сказать, нельзя, как я не знаю, сделки, не сделки, что ли, ну, как бы на некоторый диалог, да, на некоторые соглашения. Например, только раввин в Израиле может регистрировать брак. Вот. И также история с гражданством в государстве Израиль, она связана вот с этим самым диалогом. Да? То есть гражданин Израиля может быть либо еврей-атеист, либо еврей-иудей, ну и все. У них нет церковного. У них, ну, как сказать, в государстве Израиля, если вы хотите зарегистрировать брак, вы должны пойти к раввину. Вот как длительный период времени в Российской империи, чтобы зарегистрировать брак, нужно было идти к священнику, потому что не существовало института регистрации брака светского. Так сейчас в Израиле нету другого института регистрации брака, кроме как у раввина.
Соответственно, он не может заключить брак с кем-то из другой религии.
Не может. Ну да, а он не может быть гражданином Израиля, если он не из другой религии. Ну, это было связано с тем, что нужно было привлечь капиталы, с одной стороны, с другой стороны, чтобы раввины своим авторитетом поддержали идею вообще переселения. Ну, вы представляете, люди должны были ехать в какое-то там другое государство и там начинать там жить, там что-то обустраиваться. Конечно, во многом этой идее переселения способствовала шестидневная война, потому что она очень во многом была похожа на войны Иисуса Навина, да, когда шесть государств за шесть дней, могущественных государств, объявили войну Израилю, и за шесть дней были израильской армии разбиты. Ну вот, это прямо израильтяне увидели, многие раввины увидели в этом прямую такую руку Божию. Но поначалу, в момент возникновения государства Израиль, все религиозные лидеры иудаизма относились к этой идее отрицательно. Почему? Потому что государство Израиль должен воссоздать Мессия. А его воссоздали атеисты, коммунисты. Что за ерунда? И сейчас в государстве Израиль все на самом деле не так просто. Там есть ультраортодоксальные настроенные иудеи, которые вообще не признают существование государства Израиль. Ну, то есть они живут на территории государства Израиль, но не признают его существование. Говорят, это не истинный Израиль. Это так. Истинный Израиль будет создан Мессией, когда тут придет. И они, у них есть даже учение, например, вот в ультраортодоксальном иудаизме есть учение о том, что Мессия, он всегда среди нас. Ну, имеется в виду, всегда в каждом поколении существует Мессия. Он как бы перерождается. Но просто он не может воцариться, потому что иудеи не соблюдают заповеди. Если в какой-то момент времени все иудеи соблюдут хотя бы одну заповедь, то Мессия тут же воцарится и явится миру. Ой, вы знаете, саентологи, они, ну, саентологи это такое типичное нью-эйджевское направление. Я вам так скажу, о том, что вообще, что саентологи, что люди, которые сейчас говорят о том, что они там увлекаются каббалой, это все по большому счету нью-эйдж. То есть все это... Ну, прежде всего, каббала. Саентологи вообще к этому не имеют никакого отношения, да, это такие весьма самобытные ребята, вот, и они с иудеями никакого отношения не имеют, они имели отношение одно время, во время своего формирования с сатанистами, и то весьма отдаленное, вот, и они очень быстро поссорились на финансовой теме. Вот, и разошлись, и больше никаким образом не пересекались, и друг друга не любят. Вот. Но суть в том, что современные каббалисты, типа там вот Мадонна какая-нибудь, там, я не знаю, или еще кто-нибудь, это все такие ребята, вот, которые увлекаются, вы слышали наверняка такое название New Age, да? То есть это такая религиозная попса. Вот. То есть это к реальной каббале, которая... существовало там 1000 лет назад, имеет отношение просто постольку, поскольку одно название осталось.